в его, пусть не обижаются его последователи, но действительно, в его словах ну, очень много демагогических заявлений. Очень много демагогических заявлений. Вот в частности, он говорит, что христианство – это греческая религия и культ Дионисия. Бог сторонников Христа говорит, что вы должны быть рабами и принять свою участь безропотно, смиренно и быть счастливы, что вас унижают, оскорбляют, грабят, насилуют ваших дочерей и жен. Вот якобы вот этому учит православное христианство с точки зрения, ну, наверное, не только православное, я точно не знаю. Хотя генерал Петров, если я не ошибаюсь, говорил о том, что Николай Левашов – это агент Ватикана. Не знаю, насколько это правда, но вот эти заявления, пожалуйста, вы можете… Вот эта лекция была совсем недавно, его выступление, ноябрь 2011 года, вот он сделал такое заявление. То есть это реально сказанные им слова. А знает ли действительно Николай Викторович тоже русскую историю? Знаком ли он со словами того же митрополита Филарета Дроздова, который говорил: «Любите врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими». Вот. В некотором роде это аксиома православной жизни. Ну, вопрос этот не праздный. Хотелось бы на нем подробно остановиться, тем более, что он имеет непосредственное отношение к тому пункту, который мы озвучили, о том, что христианство принесло рабство на Русь. Очень часто ведоманы, ведогоры, родноверы говорят о том, что христианство – это религия рабов. Христианство – это религия рабов, и что им противно то, что в церквях христиане называют себя рабами. Говорят: «Я раб Божий». И они говорят, что они дети Божии, а вы, христиане, называете себя рабами Божьими. Но никто не попытался понять сущности этого рабства. Или просто не захотел это сделать, или понял, но промолчал. Сущности этого самого так называемого рабства христианства. Начнем с того, что мы, христиане, называем Бога не только господином, Господа, но и Отцом. И в молитве, которую Он сам нам дал в Евангелии, которую стыдно не знать русскому человеку, «Отче наш», мы говорим: «Отче наш, иже на небеси», то есть Отец наш Небесный, который на небесах. Отец наш Небесный. Понимаете, мы называем Его Отцом. Господь наш Иисус Христос даровал нам это сыновство. И мы являемся духовными детьми Божьими. А Господь наш Иисус Христос, Он является Сыном Божьим. Мы Его зовем Сыном Божьим. Он одновременно и Сын Божий, и Сам Бог, Сам Господь в таинственном триединстве Святой Троицы. Отца и Сына и Святаго Духа. Мы верим в такого Бога, непостижимого для нас. Непостижимого триединого Бога. Теперь давайте посмотрим, что же такое раб. Что такое раб в христианстве? А чтобы понять это, нам надо посмотреть, кто же у нас Господин. И если вы посмотрите, увидите, что Господин наш, которого наш Бог, Он есть святость. Это любовь, это милость, это благость, это благодать, это дар благодати, в котором нет ни единой плохой. Что же плохого в том, чтобы быть рабом вот этой самой благодати, чтобы стремиться к святости? Вот что означает наше рабство. Это стремление к святости. Это жизнь и упование на эту самую святость. Это просьба этой самой святости о помиловании. Это просьба этой святости о прощении грехов наших, которые у нас у каждого есть. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали о себе. Мы хотим жить с Богом. Мы, христиане, хотим жить с Богом. Мы хотим жить с Богом. Мы хотим жить по Его заповедям, понимаете? Мы хотим познавать эту любовь, которая выше человеческого понимания. Вот что означает наше рабство. И каждый раз, когда мы произносим «раб Божий», мы отрекаемся от греха, мы отрекаемся от рабства дьяволу, от которого нас Господь освободил. Потому что если ты не хочешь быть рабом Богу, ты будешь рабом человеку, а или же врагу рода человеческого. Вот мы так понимаем и так верим христиане. То есть это рабство весьма условное на самом деле. Это нечто есть духовное, и отождествлять его с тем рабством, которое было, предположим, в Древнем Риме или там еще в каких-то древних государствах, или в Америке до отмены этого рабства, никак нельзя. Здесь речь идет совершенно о других вещах. Это подчинение благодати, подчинение Господу Иисусу Христу, подчинение добру. Вот что такое это рабство. Вот почему мы себя называем рабами. А уж что звучит оно так. Вы возьмите того же Алексея Васильевича Трехлеба. Он говорит в своих лекциях, что слово одно может иметь до 50 значений. Одно слово может иметь до 50 значений. Так вот, мы говорим «раб», но понимаем под этим нечто иное. Понимаете? Не пленник, не зависимый там полностью какой-то человек, абсолютно безвольный. Не мы свободны в выборе. Господь никого не тянет к себе насилие. Никого. Он ждет каждого человека и хочет спасения для каждого человека. Но ему нужна воля, свободное произволение человечества, чтобы я или тот другой сам захотел своего спасения, чтобы сам захотел быть с Богом. Поэтому мы и видим, что далеко не каждый человек ищет своего спасения. Не каждый человек. Господь готов помочь, но Он делает это только по добровольному согласию этого самого человека. Вот какова наша вера. Свобода – это один из принципов нашего здесь существования духовного. Признание такого рабства – это критерий, необходимый для борьбы со злом, с грехом. Мы не можем быть полноценными детьми мы не можем быть, пока мы не освободимся от греха. Понимаете? Вот возьмите Алексея Васильевича, опять же я говорю. Он же не отрицает, что человек порочен по своей сути. И что нуждается в каком-то исправлении. Только у него какая-то методика может быть иная. Так же и мы. Вот мы считаем, что это рабство, оно нас от плена греховного может освободить и освобождает. А в крещении мы принимаем вот эту благодать, вот эту печать Духа Божия, и называемся Его рабами, чтобы нас отличали, отрекаясь от рабства дьявола. Понимаете? То есть до крещения мы считаем, что человек, он принадлежит дьяволу. А после крещения – это раб Божий. Другого, третьего не дано. Если человек не является рабом благодати, то он будет рабом греха. Вот так. Сравните изображение христианских святых и вот некоторых языческих богов. И вы увидите, что на многих иконах, особенно древних, глубина и доброта необычайны. Милость, терпение, желание помочь человеку. А на языческих картинках, особенно вот современные картинки, там же злоба, там месть, там зло. А сила она не в злобе. Сила не в злобе. Вовсе нет. Что злой человек, если злой, значит сильный? Увы, нет. Увы и ах. Злой человек – это тот человек, который себя победить не может. Он свою злобу победить не может. Вот что такое злой человек. О никакой силе здесь речи не идет. Здесь речь идет лишь о духовной слабости, как раз таки, а не о силе. Вот и Господь наш Иисус Христос. Он и есть сила, понимаете? Причем сила величайшая. Он мог нас всех истребить, как Содом и Гоморру. А Он был распят за нас на кресте и отдал земную жизнь за нас, за людей, только мы это не ценим. Он жизнь свою земную за нас отдал. А выше такой любви нет, как кто душу положит за други своя. Ни одного, нигде, ни у кого такого Бога, который бы так был. Нету нигде. Может быть, вот последователи славян ариев и не знают, но Алексей Васильевич говорит, что изначальной верой вашей был сиваизм. Или живоизм. Ну, знаете, традиционно закрепилось сейчас еще и третье название. Вообще, Алексей Васильевич немножко его передел шиваизм, поклонение богу Шиве. Он там что-то тоже пострадал за людей, принял яд какой-то, и у него из-за этого горло болит, если я не ошибаюсь. Но дело не в этом. Посмотрите поподробнее, кому вы поклоняетесь, вот в этом самом шиваизме, в этой самой изначальной вере. Посмотрите, поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь. Вот даже на сайте одного из этих соратников, о которых мы уже говорили, Николай Васильевич Левашов, он руководитель движения Возрождения Золотой век, и, по-моему, это их сайт, Via Midgard, Мидгард Земля. Там дается определение Шиве. Не знаю, насколько оно канонично по их, так сказать, требованиям, но так или иначе оно там есть. И вот что написано, значит, Шива – это дракон сатана, голову его венчает луна, или она его голова, а на земле его хвост. Ниже луна отвечает, ну, за воду, приливы, отливы, поэтому он Нептун, бог морей. Его символ трезубец. Вот. И лилия мировингов, они похожи, и те произошли от морского чудовища, по легенде, видимо, змея, шеши, яши, ну, в общем, и так далее. Вот такое определение там, да, то есть Шива – это дракон сатана, голову его венчает луна. Но здесь речь идет о земле как таковой, но не отрицается, что Шива – это сатана. Не отрицается это. Вот другое определение в одной из энциклопедий. Шива в индуизме и брахманизме – один из трех верховных богов наряду с Брахмой и Вишну. Шива – это бог-разрушитель. Шива вечен, глава злых духов, бог бешеного безумия и диких оргий. И вместе с тем бог аскезы, глава йогинов. Шива – убийца камы, любви, которая осмелилась взволновать душу. Его символом являются бык, фалос и луна. Обратите внимание, какие символы у Шивы. Между прочим, в виде фалоса он нередко и изображается. Сами можете посмотреть, в интернете даже есть картинки, на которых соответствующим образом изображается вот этот вот бог Шива. Изначальный бог славяно-ариев. Сива, Шива, Жива, как его ни назови. Ну, к чему я еще это сказал? Между прочим, в понятии шиваизма тоже есть шиванадия, так называемый такой, раб Шивы. Раб Шивы. Это мистические отношения между преданным и Шивой, в которых все духовные, ментальные и физические действия воспринимаются как осуществление воли и замысла Шивы. Тоже не знаю, насколько оно канонично входит в требование, но так или иначе такое определение существует. Может быть, там тоже есть какие-то толки, я этого не отрицаю, но, по крайней мере, информацию для размышления здесь предостаточно, на мой взгляд. И для того, чтобы попытаться разобраться, кто есть чей раб христианин и чьи рабы, собственно говоря, славяно-арии. По крайней мере, поинтересоваться и разобраться, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что вопросы это очень серьезные. Это очень серьезные вопросы, которые требуют размышления, требуют внимания, требуют каких-то действий. Если мы уже увлеклись этим, то нам, по крайней мере, надо поинтересоваться, если мы этого не делаем. И не только той литературой, которая дается в этом движении, теми фильмами благостными, которые сейчас многочисленно появляются на экране, о Виа Мидгард, о славянариях и так далее, но и альтернативными источниками. Ну или, по крайней мере, если мы уж читаем книгу Три Хлеба, посмотрите, что такое сиваизм, посмотрите, кто такой Шива, поинтересуйтесь. Если вам приятно поклоняться тем символам, которые вот он является, ну, пожалуйста, это ваше право. Ну, дальше что еще? Алексей Васильевич говорит о том, что церковь, да, организовала крепостное рабство. Ну, заявление, конечно, весьма серьезное. Ну, во-первых, церковь все-таки духовная, это проводник в Царствие Небесное. Вот ее основная задача, а не земные дела. Другое дело, что могут быть какие-то увлечения. Но надо сказать, что и в крепостном праве церковь не самая была, в том числе и в России, не самый крупный, не самый по времени, не так долго она владела землей. Уже Екатерина II лишила церковь земли во время секуляризации, так называемой. А крепостное право существовало еще 100 лет. Во-вторых, если были какие-то зверства действительно над крепостными, которые описываются в советских учебниках в частности, то надо понимать, что христианское церковное учение, оно всему этому претит. Оно всему этому претит. Претит, да, вообще всякому такому вот бесчеловечности, рабству, безнравственности. Наоборот, церковь учит это. Если, может быть, и в самой церкви не исключено только, что могут быть отступления от христианского учения, это тоже надо понимать. Но и в церкви тоже были разные иерархии. Кто не хотел и не соглашался вообще с церковными владениями. Более того, и об отмене крепостного права некоторые известные христианские святители тоже родили. В частности, святитель Игнатий Брянчанинов открыто. Он имел некоторый вес в церковной среде в XIX веке. А уж Филарет Московский вообще был одним из авторов манифеста об отмене крепостного права. Это святитель Филарет Московский. Московский. Вот так вот. Ну а то, что рабство пришло на Русь, как говорит Алексей Васильевич, притащило, вернее, на Русь христианство, ну это весьма тоже странное высказывание. Но мы знаем, что для дохристианского мира рабство характерно в большей мере все-таки, как ни крути. Это вот в древних балканских, в Древней Греции, в Риме, в частности, особенно было распространено, не говоря уж о Ближнем Востоке. Рабство было и существовало тысячелетия. Вот. Ну, еще один пункт Алексея Васильевича. Вот немцы, поляки, греки, крещенные татары, ну здесь же имеется в виду, в этом же пункте. Немцы, поляки, греки, крещенные татары, крещенные евреи владели крепостными русскими людьми, а русские помещики по крепостному праву не владели ни немцами, ни поляками, ни татарами, ни евреями, ни кем-либо еще, кроме своих единокровных. Вот так заявляет Алексей Васильевич. Ну, это, вы знаете, весьма, конечно, голословное утверждение. Потому что русские помещики, возьмите историю, посмотрите, почитайте, поинтересуйтесь. Ну, простите за это слово, может быть, наследие наше. Посмотрите, поинтересуйтесь. И вы увидите, что русские помещики были и в Виленской губернии, и в Бессарабии, и в Тифлисе, и на Кавказе, и польскими крестьянами русские помещики владели. Белорусские, русские, обратитесь к законам Российской империи. Посмотрите, на правах майората владели, например, вот возьмите указ об устройстве крестьян царско-польского 19 февраля 1864 года. Там перечисляются более ранние указы. Вы увидите, что владели русские помещики крестьянами в Польше в том числе. Что касается татаров, крепостных татар, в той же Казанской губернии, где были русские помещики, то их тоже там, собственно говоря, татар было предостаточно. Вот. Ну а евреи, они до второй половины XIX века и вовсе не могли быть ни крепостными, ни помещиками, потому что их в России практически не было. Благодаря черте оседлости появились они как раз-таки во второй половине XIX века после передела Речи Посполитой. Помните такой исторический? Тогда появились первые евреи. И были единичные случаи, действительно единичные случаи, уже там получившие дворянство в Польше, евреи, которые перешли в Россию, там два человека, по-моему, сколько. А в России как раз-таки до реформ Александра II евреи не могли становиться дворянами. Говорит, ну и, соответственно, и полноценными помещиками. А уж после этого как раз-таки отменено было крепостное право. Поэтому евреи никак не могли бы участвовать в этом. Ну, за исключением кого-то. Никак не могли с этим участвовать. Просто русских, надо понимать, это действительно русских было больше. И среди крестьянства в том числе было и тяготы, многие русский народ в лице крестьянства нес на себе. У меня у самого, вот я знаю, что и крестьяне есть, и предки мои трудились, пахали землю, трудились, работали и несли тяготы Родины, Отечества. Это было. Русских было больше. Я считаю, что русские – это государственно образующая титульная нация наша, русский народ. Это надо признать. Вот. И именно на плечах русского народа была построена вот эта огромная, великая держава, Российская империя, а потом и Советский Союз. Русский народ, прежде всего. С этим я согласен. Поэтому и тяготы, и горести, и радости в основном русский народ.